Но вот я вижу вас, я извиняюсь еще, я вижу вас, Миша, а себя маленьким. Это нормально?
Все в порядке, все будут видеть вас, потому что вы будете вести лекцию.
Они меня большим видят, да? Угу. Точно?
Да.
Хорошо. Да, вы большой, вы большой.
Хорошо, замечательно. Ну хорошо, я тогда начинаю. Значит, ну, сегодня первое занятие, как бы начинается, возможно, новый этап. И с одной стороны новый, с другой стороны продолжение того, что было. Значит, здесь как бы три потока имеют место. Первый – это та последняя группа, которая была. Занятия оборвались примерно полгода назад из-за короны. Предыдущая группа, с ней, что была на скайп называется, там занятия оборвались примерно года три назад, это перестало функционировать. А еще первый поток начальный, это из Америки. Там уже перерыв был где-то в районе 15 лет. Вот. Так что вот здесь три собраны вместе. И, по-видимому, с большой степенью вероятности, есть еще четвертый слушатель, который слушает, по-видимому, это занятие из другого измерения. Ну, у нее такие, так сказать, способности были, что это вполне допустимо. Если так, то это вот самый главный мой слушатель. Я, так сказать, почитаю с большой честь, что вот она присутствует. Понимает. Ну, теперь начинаем. Гемура Роша Шана. Страница, лист 16, страница 2. Говорит следующее. Сказал Раби Йохана, он Раби Йохана, Шлоша Сфарим, три книги, Нефтохим, в Рош ха-Шана. Открываются в Рош ха-Шана. Одна Цадиким Гемурим, одна книга там абсолютные полные праведники, одна Решаим Гемурим, полные злодеи, и третья Бенни, средние. Дальше. Равьёхан продолжает. Цадиким Гемурим, полные праведники, записываются и запечатываются лаутер моментально лахаим, на жизнь. Шел Решаим Гемурим, Решаим полные, они тоже записываются и запечатываются моментально, но уже на смерть. И Бенним, средние, они находятся в подвешенном состоянии от Рош ха-Шана до Йом-Кипур. И там, еще происходит там, после этого, им зоху, если у них есть заслуга, по-видимому, за эти вот 10 дней, которые проходят, некто вылыхает, они записываются на жизнь. А если нет заслуги, то на смерть. Это то, что Раби Йохан сказал. Значит, многие комментаторы задают вопрос здесь. Ну, мы знаем, что есть праведники, которые умирают в течение года. Если они записаны на жизнь, как они могут умирать? Они живут из года в год. Решаим. Человек продолжает жить, новая Рош ха-Шана, Новый год наступил. А он не ушел из мира, продолжает делать то, что делал. ничуть не поменялся. Явное противоречие между геморрой и реальностью. Это один вопрос. Мы пока его отложим в сторону, сегодня мы его не коснемся, это будет в лучшем случае на каком-то из занятий, энном, скажем, я не знаю на каком. Но нас сейчас будет интересовать другой вопрос, который, в общем, комментаторы не задают. Откуда Рабби Йоханан догадался, узнал существование этих трех книг? Гемора приводит пасук Майкро. Что за пасук? Из которого вот видна, в которой прослеживается эта идея. И приводит пасук из Тейлим. Значит, как относиться к тому, что Гемора сказал в этом месте? Есть два способа понимания. Первый. Ну вот Рабби Йоханан прочел этот пасук и понял из него, что есть эти три книги. Значит, есть второй способ понимания, а именно состоит в следующем, что Рабби Йоханан каким образом знал это? Гемора приводит пасук как подтверждение этой идеи. Потому что он выучил оттуда, знал до этого. На каком-то этапе своей жизненного пути он дошел до этого. А вот есть пасук, который это подтверждает. Первый способ, он наивный, и он неправильный. И так это работает. Он знал это, про эти три книги. И дальше Гемора в качестве подтверждения приводит этот пасук. Вот вопрос возникает, тот же самый, откуда он это узнал? Первый вариант. Давайте так делать предположение. Первый вариант. Месовер, традиция, узнал от своего либо отца, либо Рэби, тот тоже от предыдущего и так далее, может, до Моше Рабейну дошло. Так можно сказать, но здесь есть некоторая проблема. Сам факт по себе существования вот этих трех книг, он фундаментальный в Торе. И тогда, в предыдущую эпоху мудрецов, скажем, время Таноя, когда они говорят об этих записях в книгу, о Рош ха-Шана, суд, наверняка они должны были упомянуться. Но там мы это не встречаем. Что идея не вышла на поверхность до него. Он сам до этого дошел. Как? Ну, давайте снова предполагать, как он мог до этого дойти. Ну, вещь скрытая, верно? Три книги где-то существуют, где три группы людей. Как он мог до этого догадаться? Я уж сколько живу, смотрите. Пока Гемора не прочел, не дошел до этого. Так вот, ну, один вариант, сон приснился вещи. Такое бывает. Приснился сон, что он увидел это. Или вариация на эту тему. Пришел к нему Илья. И открыл. Или, может, другая какая-то душа. Такое в целые имена случалось. Из тех, которые по ту сторону. Может, Малах ангел какой-то его посетил. Ну, про это уже ничего нельзя сказать. Ни да, ни нет, потому что кто знает. Может, да, может, нет. Правда, если бы это действительно было откуда-то вот так со стороны, Гемора иногда упоминает. Вот он встретил Ильяву, Ильяву ему это открыл. Ну, не всегда, но бывает такое. Ну, вот такой вариант возможен. Дальше. Третья возможность, третье предположение. Он до этого догадался, понял это, как он мог это понять. И просто так вот сел и стал думать, и додумался до этого. Это не так работает. как? Ну, скажем, пример. Есть мальчик, 4 года. Родители его знают, уже 4 года они его знают. И они могут предположить его линию поведения в той или иной ситуации. Почему же они с ним знакомы? Если перед ними другой ребенок 4 лет, они его никогда не видели. Они навряд ли догадаются, как тот будет реагировать в той или иной ситуации. В чем разница? Потому что они знают внутренний мир своего ребенка. Значит, вот это та же самая идея. Рабби Йоханан знал, постиг, и на это у него ушло, по-видимому, много лет, изучение Торы и какие-то другие вещи наверняка случались. Когда он постиг в определенной степени, продвинулся в понимании скрытого, духовного пространства. И тогда он мог там уже ориентироваться, предсказывать вещи, которые в нем существуют. Это были свои открытия. Как родители знают, что сделает ребенок, они наперед уже это знают. Что это способ, как можно узнать? Понимание приводит к результату. Мне представляется, вот именно так оно и было. А теперь по поводу того посыл, который Гемора привела в подтверждение его высказывания. Это Таилим, 69-й перек, 29-й пасук. Кстати, общее замечание наперед. Полезно на занятии иметь Танах. Если бы перед вами сейчас был пасук, вам бы легче было следить за тем, что происходит. Пасук говорит следующее. И будут стерты Мисефер Хаим, Мимоху Мисефер Хаим, и будут стерты из книги жизни, им Цадиким, ну и Касевну, и Касевну. И с Цадиким не будут записаны. Еще раз, посол говорит, что кто-то будет стерт из книги жизни. И вместе с праведниками они не будут записаны. Я прочел пасук 2 раза, они вышли из 3 книг. Все одна книга. Сефер Хаим, книга жизни. Как здесь можно было углядеть 3 книги? Мы сейчас попробуем разобраться в этом. Но сначала о самом по себе разделении. Разделение людей на 3 группы. Грешники решаем, праведники цадиким и бейним, средние. Как Рабби Йоханан дошел до вот этого разбиения на 3 группы? Ну, я уже говорил, понял. В общем-то, не так-то трудно понять. Вот люди действительно так делятся. Где хумаш, указание на это? Сейчас будут приведены 2 примера из хумаш, которые про это говорят. Первое – это само начало пятикнижия, первый перек, при описании первого дня сказано «Ваяр элуким, эсхавовер китоих». Увидел Бог свет, что он хорош. И окончание пасук «Ваявдейл элуким бейн аор» и «бейн хахольших». и разделил Элоким между светом и тьмой. Значит, вот он сделал разделение между светом и тьмой. Есть особенность в этом пасуке. Сказано просто «Ваябдэл», не сказано «Ваябдэл бэн ор бэн хоушек». Сказано «бэн», «бэн», «а ор», артикль «хэй» появляется, «бэн», «а хоушек», артикль «хэй», «тьма». Артикль — это определенный артикль, который говорит о чем-то конкретном, специальном. Какого типа ор свет и какого типа тьма хоши имеется в виду? Мидраш поясняет, есть Мидраш на это. Ор — это цадиким, праведники. Хойших тьма — это решаим. Вот мы видим, что с самого начала сотворения мира было разделение на две группы. Праведники и злодеи. Цадиким и решаим. На тот момент еще даже душ не было. Только начало сотворения мира. Души после появились. В процессе. Но это была уже заложена программа на будущее. Это разделение между одними и другими – это то, как Хакодеш Борух управляет творением из века в век. Происходит это разделение. Ну, Раби Йоханан понимал этот пасук. И читал, что тут Мидраш заодно, Мидраш был до него. Вот он видит, есть разделение. Есть эти как бы две книги. Цадиким и решаим. Ну, почему книги, пока не ясно. На следующих занятиях пойдем. Но это разделение на цадиким и решаим, праведники и злодеи, оно существовало. С самого начала, изначально. Это фундаментальный закон творения. Второе место из Хумаша. История про Яков Абину и Лаван. На каком-то этапе Яков решил покинуть Лавана, и дальше возник вопрос вознаграждения. Была целая известная дискуссия между ними, и, значит, они пришли к соглашению. Если мелкий скот, там, овцы, козы, будут рожать пятнистых, или там полосатых, или бурых, это пойдет к Яков. Остальное к Лавану. Вот такое соглашение было. Дальше была некоторые манипуляции с прутьями. И дальше было, конечно, вмешательство с неба, что-то все сработало. И в результате получилось, что Яков получил очень-очень много вот таких пятнистых, а Лавану остались не пятнистые, не в крапинку, а другой остаток. Но в чем особенность? Значит, ну вот материальное прочтение, физическое, визуальное прочтение сказало уже, что произошло. Дальше у этого пасука, конечно, есть разные уровни прочтения. Один из них на уровне кабалы. Причем там идет уход в очень-очень-очень высокие пространства, крайне высокие. Простой эпизод. Там затронуты самые основы, начало всего, существование Творца самого. Но мы сейчас в это, конечно, не пойдем. А мы разберем этот пасук, эту концепцию, что было сделано, с точки зрения не физической, а духовной. На духовном уровне что здесь произошло на самом деле? Интересная вещь. Ну вот концепция овцы и пастух. Это известный образ в Танахе. Он и у пророка встречается, и у нас встречается. Причем кто здесь будут выступать в качестве овец? Евреи, пастух. Тут два варианта. Либо Это сам Хакодыш Бороху. И мы его народ, и мы его стадо, мы его овцы. Либо здесь может выступать какая-то специальная фигура, либо вот Моше, Моше Рабейну, либо Давид, Давид Хамелах. Это такая специальная фигура, которая выполняет просто нашу волю Творца. Она пасет евреев, пасет народ. И еще другие пастухи, про которых в Танахе упоминается. Это как бы плохие пастухи, которые заботятся не о пастве, не о стаде, а самих себе в первую очередь. А народ используется только для того, чтобы получить свои дивиденды, и у них будущее нехорошее. Но значит, здесь на тот случай Яков и овцы тут все кошерно, правильно. Так вот, здесь происходит разделение в народе. Одна часть идет за Яков, к народу, к праотцу, а другая часть к Лавану. Тоже евреи. На каком основании сделано это разделение? Маш сообщает интересную информацию. Когда Яков ставил эти прутья, в какой момент? Когда овцы там или козы, они хотели совкупляться между собой. И в этот момент разные вели себя по-разному. Одни вели себя, как бы имели жизненную энергию в этот момент, спешили. А другая группа, наоборот, вяло поступала. Потом, в конце, не проявляли энергии. И Эбн Эзра, комментатор, он говорит, что первая группа, она была, это сильные. Сильные евреи. А вторая группа, это слабые евреи. У первой группы, да, жизненная сила. Они хотят действовать, продолжать эту жизнь. А другая, да, индифферентна, постольку поскольку. Теперь, какая сила здесь имеется в виду, не физическая, и не потребность в размножении, а имеется в виду духовная сила, духовная жизнь. И вот в этот момент, если читать этот пасук вот на этом уровне духовном, Яков разделяет евреев на две части. Сильных духовно, которые их берет с собой, а те, которые слабые духовно, он отправляет в Лаван. Туда, на ту сторону. К Ситвяхе. Очень неожиданно. Это то, что есть. На самом деле, то, что написано в начале Пятикнижия, разделил между светом и тьмой. Разделил между праведниками и злодеями. Вот он это и делал. Так жизнь устроена. Это эпизод Хумаша, вот это показывает. А почему не взять слабых с собой? Почему нет? Значит, Моше Рабейну поступил, он взял Эйров Рав с собой, когда выходил из Египта, из Мицраим. Он хотел хорошего, а вышло не так. Много плохих вещей случилось, прямо у Синая. Что значит человек слабый духовно? Значит, он не идет за небесами. А зачем-то он идет? Он же нейтральный. Он может быть ни рыба, ни мясо, но может быть, если он не идет за небесами, он идет в сторону Ситрахра, в сторону Лаван, что очень часто. Те, которые живут в Израиле, это видят, в какую сторону человек идет. И они не нейтральные уже, эти люди, которые идут либо в одну сторону, либо в другую, они действуют и влияют на то, что происходит в народе очень сильно. Поэтому необходимо это разделение на тех, которые работают на ситру ахра, духовно слабые, и на тех, которые все-таки хоть как-то или хорошо, или очень хорошо идут в сторону неба. Это обозначено в посуде. Значит, отсюда как бы, небольшое отступление. Можем изменить наш взгляд на ассимиляцию евреев. Общепринятая концепция, ох, как это плохо. Ох, сколько евреев уходит непонятно куда. Так люди привыкли смотреть. Но можно смотреть по другим углом. Кто уходит? Кто ассимилируется? Это же делают добровольно. Не заставляют. Уходят люди, как правило, у которых вот это их соединение внутреннего с еврейством крайне слабо. Что проблема женитьбы – это важная вещь для человека. Моя жена, например, говорила о том, что я никогда не могла выйти замуж за нееврея. Хотя она была очень лояльна расположена во время народа. Ее лучшая подруга была нееврейка. Тем не менее, она понимала, что это для нее просто исключено. Вот есть внутри вот этот счетчик, который говорит, нельзя. Нельзя, невозможно. Если человек спокойно идет в этом направлении, что внутри что-то не в порядке. Дальше, до какой степени он не в порядке? Тут уже есть разные вариации. Некоторые случаи, целый ряд случаев, на самом деле, когда вот такие смешанные браки все-таки кончались удачно. Кто-то принимал, скажем, гиюр, предположим, другая сторона. Разные бывают обстоятельства. Я не собираюсь судить каждый случай. Никогда так не буду делать. Тем не менее, поскольку явление массовое, то это уже закон. Мы можем игнорировать эти частные случаи, исключения. И говорить про общее правило. Уход от еврейства. И в большинстве своем эти люди, они несут в себе разрушительные начала. У них внутри что-то не в порядке. А дальше то, что не в порядке, не только это заодно, там другие вещи тоже, это начнет раскручиваться. И если бы они вот так вот не уходили, мы бы были, с ними контактировали, плотно контактировали и пожинали бы плоды этого. Кому-то надо. Поэтому вот можно и так посмотреть на ассимиляцию. Это очень хорошо. Чтобы хранить тех, которые могут выжить. Я бы так сказал. Выжить трудно, но можно. Но чем больше вот этого разрушения вокруг, тем труднее выжить. То, что вот такая массовая ассимиляция, меня абсолютно беспокоит, это хорошо. Так устроено сверху. Раз мы берем такие больших числа, это уже значит, Творец вмешался в это дело. Когда? А вот написано в самом начале пасука. Хумаш. Ваявдей. Разделил. Между Ор и Хойшах. Свет мой, тьмой. Значит, в Хумаше есть еще один, на самом деле, пример вот такого разделения. Это история, когда Авраам Авину отправил Ишмаэла. Это его сын. В общем-то, он не хотел сына отправлять. Но он вмешался в Творец и сказал, слушай, что жена в этом случае говорит. Отправляй. Почему это было правильно? Потому что было дурное влияние на другого сына. И с учетом там специфики Ицхак, Ишкадойш, Мамаш, Мизбеях пошел, это было бы большое разрушение. Даже Маша чуть-чуть для вот Ицхака Вина, это не чуть-чуть. Надо отправлять собственный сын. Дело разделения. Нельзя, чтобы один шел вместе с другим. Та же самая идея, но уже на уровне семьи. На самом деле много эпизодов, мне сейчас приходит в голову еще, но пока вот этим ограничимся. Дальше пример уже не из Хумаш, а из физиологии человека, где тоже имеет место это разделение. Человек поел по завтраку. Пища внутрь идет, а дальше идет обработка пищи внутри, процесс пищеварения. Ну, положительная, такая позитивная часть этой пищи абсорбируется организмом. А то, что ни к чему и вредно, шлаки, они выталкиваются организмом. Так это очень хорошо. Если бы они задерживались внутри дольше, чем положено, человеку было бы плохо, он бы умереть просто там. Вот природа и так устроена, что есть это разделение на две, одного продукта, на две части. Один народ делится на две части. И если хранить вторую часть при себе, шлаки эти, сам умрешь, и довольно быстро. У них разрушительная сила. Наверное, разделил какую-то школу. Изначально. И на физическом уровне тоже. Одна и та же высокая идея прослеживается на разных уровнях. Так. Теперь мы пойдем уже, вот откуда так Сарабьёвен догадался. Жизнь научила, Хумаш научил. Мы тоже догадались, в общем-то. Нетрудно понять. Теперь где мы видим подтверждение этой идеи в этом посуде? Я снова читаю посуду. И они будут стерты из книги жизни, и с народ, и с цадиким не будут записаны. Значит, здесь нет трех книг, только одна. Я умею брать три книги. Как здесь можно увидеть три книги? Ну, я полагаю, что если бы это была не еврейская голова, она такие не увидела. Я полагаю, что там те, которые из других религий изучают Ветхий Завет, так, они, значит, так не смогли бы понять здесь ничего. Но мы имеем дело, значит, с еврейскими мозгами. И сейчас попробуем, так сказать, разглядеть, как это, эти три книги зашифрованы в этом, в этой одной, что ли, в этом посылке. Первое о контексте, о чем здесь говорится. Кто-то будет стерт из книги жизни. Кто? Предыдущие псуким говорят о том, что Довид Амелах, царь Давид, обращается к Творцу и просит его разобраться с собственными врагами. Он просто просит, он их проклинает. Здесь имеется в виду не Шаул, его враг, не иностранцы, типа Пелешцимрим, Кенаанцы и прочие народы. А имеется в виду вот те, с кем он имел дело. Ну, на них, значит, посылает проклятие, ни одно предложение отрастит. Ну, опять-таки, человек воспитанный в настоящее время. И он ходил на лекции. Как так может... Один еврей проклинает другого еврея. Как так можно? У меня ответ простой. Мы говорим главную молитву три раза в день. И там есть специальная браха про Решаим. И что мы там говорим? А вот мы там и говорим, вот там именно мы их и проклинаем. Пусть они сгинут, пусть они будут исчезнут. Несколько слов идет на то, чтобы они, значит, не было их с нами. Там не о китайцах идет речь. Потому что он до китайцев. Игорь Арабов, который вокруг, или там, это все другое, мы не про это говорим, это про Россию. Сейчас допустимо. Другой пример, уже из Геморы. Есть Геморы Баба Мессия. Есть такой закон денежных отношений. Рувен купил у Шимона что-то, какой-то предмет. Он ему дал деньги за этот предмет, но сам предмет еще не взял себе. Вот такой момент. Потом он по какой-то причине передумал, этот Рувен. Может, предмет подешевел, он теперь мог бы за тот же самый предмет отдать в два раза меньше. И другая какая-то у него причина, неуважительная, меркантильная. Он говорит, знаешь что, Шимон, отдай мне деньги назад, я не покупаю тебя. Ну, по закону, который с ним не равен, мы так можем сделать. Там, по другому мнению, это Патори может так сделать. Он берет деньги назад. Покупка нет, улетучивается. Но в этот момент Хохоми говорят, он имеет право так сделать, но он получит проклятие. От кого? От Дайан, от судей, которые его судили. И дальше Мишна приводит текст этого проклятия. И какие слова должны быть произнесены в этот момент? Значит, почему Гемора, почему так, мудрецы так жестко поступили с человеком, мы сейчас в это идти не будем. Интересная причина. Не так просто понять это. Но это не наша тема сейчас. Мы видим, что Гемора говорит о том, что да, человек, еврей, может быть проклят вот за такое-то и такое-то. Что-то имеет место. Правда, здесь надо быть крайне осторожным. Что другая Гемора говорит. Если один проклят другого, и по какой-то причине это проклятие к тому не прилепилось, тогда вот эта негативная сила, которая вышла из уст, очень возможно, что она вернется назад в того, кто сделал этот выпуск, спустилась в эту негативную силу. Наружу. И тогда ему будет не сладко самому. Поэтому это не рекомендуется. Значит, по-видимому, Давид, он владел этой техникой проклятия, и он знал эти вещи, он знал, что, как и что надо делать в такой ситуации. Когда мы говорим в брахе, у нас как бы общее, мы не берем там имена, не отправляем это вот на конкретного какого-то человека. Это уже другая история. Когда судья Дайан, вот в том примере с Гемора, это проклятие, он тоже не упоминает имя этого человека. Оно конкретно идет на этого человека, но имя не употребляется. Этим явно что-то стоит. Но, значит, в любом случае, так не рекомендуется делать. Первое, сам можешь пострадать. Второе, ну, ты еще не знаешь, на самом деле, прав он или нет. Тебе кажется, что он не прав. Он заслуживает такого. Может, нет. Поэтому это не вещи, где можно играть. Но вот Давид он это делал. И вот этот пасук, они будут стерты из книги жизни. Это одна из форм проклятия. У него там несколько форм. Это одна из них. Решаим будут стерты из книги жизни. Это вот то, что он сказал. Теперь начнем анализировать эти слова. Стерты из книги жизни. Три слова. Мы начнем сегодня обдумывание этой фразы. И начнем на простом уровне. А потом уже будем подниматься. Первое простое. Если стерты из Сефер Хаим, из книги жизни. Значит, раньше они были там записаны. Это просто. Они там были записаны. Дальше их оттуда стерли, как-то извлекли. И где они сейчас? Где они? Куда они попали? Еще не умерли. Не сказано, что они умрут. Они не умрите. Банн, по сути. Он говорит, что они стерты должны быть. Значит, они умерли. А куда они попали в таком случае? Куда они перекочевали? Ну, поскольку они были в одной книге, то, по-видимому, они попали в какую-то другую книгу. Простая логика. Есть какая-то другая книга, для них специально предназначенная, для Решаим. Вот мы обнаружили в этом пасук, который не говорит про книгу про Решаим, Сефер Решаим. Но тем не менее, эта книга всплыла в этом пасук. Как? А вот мы только что объяснили. Стер, взял, извлек из одной книги, которая здесь упомянута, Сефер Хаим. И перенес, ну вот, она здесь не обозначена, книга, но куда-то он перенес. Вот эта книга, она скрытым образом здесь всплывает. Сефер Решаим. Так, где две другие книги? Значит, ну вот, про это пойдет речь на следующих занятиях уже. Теперь вот мы будем сегодня остаток занятия говорить про этот Сефер Решаим, книгу злодеев. Что, собственно, они там делают? Зададимся простым вопросом. Хорошо, мы имеем некоторую книгу, название которой «Книга Решаим», «Книга злодеев». Не просто Гемур Решаим, а Решаим Гемурим, законченных злодеев. Вот такая интересная книга в кожаном переплете и вытеснена на обложке золотыми буквами «Сефер Решаим Гемурим». А что люди там делают? Чем они там заняты? Что, собственно, произошло с человеком? Он был раньше в Сефер Хаим, в книге жизни. Теперь он переписан в другую книгу. Человек тот же самый. С ним-то ничего не случилось. Он просто из одного места перелил в другое. Другое. Он тот же. Так а что он там делает? Зачем ему понадобилась специальная книга? Специальное место какое-то? Это вот интересный вопрос. Человек, скажем, совершил иммиграцию из города на Неве или с другого какого-то места, может, из Одессы, и город, скажем, Нью-Йорк или в Хайфу, или, может быть, даже в Иерусалим. В принципе, изменилось его функционирование. Теперь в новом месте он будет функционировать уже и по-иному. По закону этого места и еще язык придется учить. Ясно, что вот такие перемещения, они вызывают изменения функционирования человека. Так вот вопрос в том, в чем специфика функционирования в этой книге? Чем она отличается от других? Чем она отличается, например, от книги «Просто решение»? И уж еще какая-то книга есть. Это первый вопрос. Это мы будем разбирать, по-видимому, в следующий раз, а может даже через раз. Мы к этому придем. Второй вопрос, который здесь возникает, это а в чем, собственно, суть этой книги? Ну что написано на книге, на обложке Сефер Решаим, книга Решаим. А что это обозначает? В чем суть этого? Что я имею в виду? Для пример. Человек жил, ну, скажем, там, в земле России. Там в основном живут русские. А есть другая земля, скажем, Франция. Там живут в основном французы, правда. Сейчас много поехали туда из других стран, из вот этих исламских. Но в основном французы раньше были. Так вот, разные народы и разные земли. Каждый народ имеет свою собственную душу. Хотя люди разные. У них есть общность, французы, или китайцы, или русские. Есть нечто общее. То есть душа народа. Но точно так же есть душа земли. Россия, она имеет специальную свою душу. Та земля. Франция имеет свою. Америка. Ну, с Америкой дело сложнее, потому что да, со всех сторон на ту землю наехали, как бы в количестве веков назад, открыли эту землю. Там и французы есть, и англичане, и китайцы, кого там только нет, там все есть. И евреи там есть. Я знаю. Поэтому трудно сказать, что душа американцев действительно связана с той землей. Когда искренне принадлежала индейцам каким-то. Однажды мне удалось услышать интересную вещь. Мне ее сказал Рабби Фрайфилд, тот сам. Он сказал, название Америка какая? Какое? Америка. Рик. Америка. По буквам. Кто знает иврит. Рик. Ну, и там еще, кажется, добавится. Шика. Ам — это народ, а рейк — это пустое. Пустой народ. Народ, который не имеет связи с землей, он в каком смысле пустой? Что есть связь между землей и душой народа? Давай интересное объяснение на название Америка. Почему так назвал ее? Наверняка Минха Шамая. Ну, в этом есть большой плюс, кстати, что земля как бы пустая. Там можно достичь, если приложит усилия, энергию, все, практически многого, чего он захочет. Наверное, легче, чем в других странах. Что там сопротивление меньше. Сожаление самого пространства. Страна возможностей, как бы. Ну, мы сейчас Америку не изучаем. Но пока, значит, мы к чему пришли, что каждая земля имеет свою душу. Она соответствует душе этого народа, который на земле принадлежит. Эрец Исраэль тоже имеет свою душу. Ну и поскольку Ам Исраэль, еврейский народ, народ специальный, как я читал, избранный, я в это верю. И на опыте в этом убедился. И на личном, и на опыте веков. Поэтому и земля, естественно, это должна иметь свою специфику, свою душу, которая не похожа ни на душу ни одной другой земли. В чем специфика этой земли? Несколько слов только об этом. Я приведу строки стихи сотворения моей жены. Сотворение называется «Шаббат Бет-Шемеш». Когда мы приехали, мы поселились в Бет-Шемеш, кто живет здесь, он не знает, что за место. И вот она в шаббат, под веянием шаббата, написала вот это стихотворение. Оно начинается так. «Мы на Ближнем Востоке. Разве можно быть ближе? Животворными токами здесь воздух пронизан». И первые две строчки она дала и второй вариант. Мы на Ближнем Востоке, значит, к небу мы ближе. Животворными токами здесь воздух пронизан. Окончается стихотворение четырьмя строками. Конец стихотворения. Небо землю качает в голубой колыбели. Мы на Ближнем Востоке. Это быль или не были? Были или не были? Небо землю качает в голубой колыбели. Соотношение между небом и землей, вот эту специальную связь, она уловила. Женщина была чувствительная, духовным нюансом. И зафиксировала в этих словах. В этом особенность этой земли. Я жил в России, я жил в Америке. По компьютеру видел красивые места, сразу частей такой же здесь не будет. И потому что здесь специальная такая красота. Из другого качества красота. Связь неба и земли. Это указано в Хумаш. Посылки с Хумаш. Когда мы читаем Шма, два раза в день, там есть во втором перек, он кончается словами. Ашер нишба, хвеш горби, ашер нишба лабусейм, латейн лахэм, кими хашамаем охорц. Всевышний говорит, который раздел Иерусалим, я клялся отцам вашим, нашим отцам, чтобы дать им как дни неба над землей. Вот, пожалуйста, та же самая идея, что виточки в стихе. Связь неба и земли есть характеристика этой земли. Хумаш она указана. Эта земля имеет специальную душу. Народ тоже имеет специальную душу. И суть ее вот именно в этом. Она так сделана, что человек связан с небесами, с истинной духовностью, не так, как другие народы. В этом специфика еврейской души. Дальше можно, конечно, все испортить. Может, слабым, пойти к Лавану. Это выбор, он дан. Но вот есть у души вот это изначальное свойство. А если оно сильное, тогда помогает. Даже если человек ушел куда-то там на витки какие-то, все равно душа может его вернуть туда. Люди делают тешуву. Хотя росли в ситуации, когда их воспитывали всем по-другому. На каком-то этапе душа сказала свое. В ней есть эта связь с небом. Так. Так вот, значит, у этой книги, Сефер Решаим, есть как бы своя суть, своя душа. Вопрос какая? Где указание в Хумаш на то, что действительно Земля имеет свою душу, которая связана с душой народа? Где это указано в Хумаш? Я уверен, что указано. Нет сомнений в этом. Почему? Это очень важно. Не говорится там десятисотый закон в творении. Это один из основополагающих законов. А раз так, то наверняка у него есть место отражения в Хумаш. Не сомнений. Вопрос, а где? Ну, вот я порылся, посмотрел. И довольно быстро обнаружил. Где говорится про землю? Сейчас я прочту. Это в предыдущей недельной главе. Где пишется родословный Ноах. И там говорится такое. Это 10-й пырок, 5-й посуд. У Мейла, из этих, то есть, людей, Нифреда, отделились, произошли, и ей какое? Острова народов по их землям, человек по его языку, по их семьям, по их народам. Посыл говорит о том, что есть некоторая связь между землей и языком и народами. Вот, пожалуйста, этот посыл. По народам, и дальше человек по языку, в семье, по семье и по народам. Прямо указана связь земли и народа, и тут еще в середине Иш человек возникает, язык. Это уже на указание на внутренний человека самого, то есть на душу. Вот, пожалуйста, в этом посылке это есть. Значит, дальше. Сейчас мы проводим немножко с числами. Но с числами будет так. Значит, те, которые ходили ко мне в последнее время на занятиях, они знают, что чисел приводилось очень много. Сейчас я решил изменить эту вещь, потому что это очень трудно воспринимать на самом деле. Иногда уходило на вычисление ползанятия. Я уже начинать делать не буду, но полностью освободиться от чисел я просто не могу. Поэтому сейчас пройдем поверхностно по этим словам, на уровне чисел. Кому это будет трудно, ну, что-то отсюда уловится. Но особо не расстраивайтесь. А я, кстати, не все буду объяснять, числа будут сокращать, сами вычисления не производятся. Дело предельно просто, просто. А те, кто захочет, значит, поглубже эту, знаете, эти числа, которые приводятся, они могут мне позвонить после, значит, уже занятия, сегодня, в другой день, ну, сегодня лучше нет, уже поздно, в другой день я дам телефон в конце занятия и спросите, я отвечу. Потому что поглубже в этом разобраться. Ну, числа здесь такие. Значит, упоминаются какие-то острова народов. Что за острова народов? Сначала на уровне визуально. Остров. Есть море. Есть кусочек суши, который окружен стихией воды. А там где-то далеко уже берег, страна какая-то. Значит, остров, потом вода, 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 а потом какая-то страна. С другой стороны море, другая страна, может быть. Еще третья страна, океан. А здесь сказано «острова народов», а дальше сказано «по их землям». Земля, которая уже там насушена за водой, уже земля, там уже народ, живущий на земле. А перед этим сказано «остров». Острова народов, а потом земля народов. Имеется в виду вот что. Есть земля, а есть ее корень верхний. Все, что создано на земле, имеет верхний корень. Все, что в небе, тоже имеет верхний корень. Так вот, оказывается, что в земле есть острова, которые являются корнем. Они отделены от того, что произошло. Это корень, то есть самой земли, визуально водой. Но это вот корень этой земли. Каждый остров имеет свою землю. А то, что заложено в корне, это и есть душа этой земли. Например, есть яблоня. Не растут яблоки. Не вырастет апельсин. Почему? Потому что корень у яблони не такой, как корень у апельсинового дерева. Поэтому на яблоке растут яблони, а на апельсиновом дереве апельсины. Все зависит от корня. В корне зафиксирована, зашифрована, задана душа этого дерева. Вот так и там, вот этот остров, есть душа той земли, которая возникли же в Нижнем мире. Там целый ряд островов, целый ряд земель. Каждая земля имеет свой корень. Франция свой, Китай свой, Румыния свой, у нас свой корень. Я вот на уровне слов, а теперь на уровне чисел уже. Эгей Агоэм, два слова, в сумме имеет гематрию 85. Вам читать не надо, я просто буду говорить. 85. Из скрытого учения, как было известно, что это число относится к восьмому уровню, корню творения. Творение описывается числом 7, 7 дней творения. А корень творения под названием бина, это уже более верхний уровень, восьмой как бы. Вот он имеет несколько чисел для описания, и одно из них 85. Мы видим, что когда мы говорим об этих островах, у нас действительно числа адресуют корню творения. А народы, земли, они уже внизу, в самом творении. Так вот здесь, в Хумаш, так и поставлено. Сначала эти острова, а потом сразу, моментально за ними, то, что из них происходит, сами земли. Потом эти числа именно. Дальше. Само слово это Берцосон. По их землям. Оно имеет гематрию 733. Значит, что это за число? Чтобы понять смысл этого числа, нужно обратиться к числу, которое дополняет его до тысячи. Почему так это работает? Ну, те, которые ходили ко мне в занятия в последнее время, убедились в этом, это работает безотказно. И было приведено уже 1000 примеров про это. Я сейчас не буду в это вдаваться, почему и как, чтобы сократить это, все эти рассуждения. Но число, дополняющее до 1000, оно характеризует само это число, сами эти земли. Какое число дополняет? 267. 733 плюс 267 как раз имеет 1000. Число 267. Это сумма двух чисел. 267. Что такое число 200? Тоже нам, знаете, объяснялось. Это переход в другое измерение уже. Просто в каком-то пространстве под ним можно подниматься на одну ступеньку, на две, на три. А это переход сразу в другое пространство. Через 10 ступенек скачу. И вот это фиксируется числом 200. 267 – это 200 плюс 67. Значит, переход в другое измерение, качественно другое. А 67 – это гематрия слова «бина». «Бина» – это вот и есть слово для вот этого восьмого уровня, корня творения. Мы видим то же самое. Это земля, земли эти по числам, связаны слово с «биной», связаны с корнем, с переходом в другое измерение. Теперь посмотрим на само это число 733. 700 и 33. Тоже число известно. 700 – это обозначение творения, 7 сил творения. 7, 70, 700 – примерно одно и то же, с вариациями. 733 – это 700 и 33. Что такое 33? У Маши это число обозначено, когда говорится о том, когда Лаван бежал от Яков отбежал от Лавана. Они там воздвигли такой гал, груду камней. Для чего? А вот она разделяла между одной областью Лавана и областью Якова. Границу. И матрица слова гал, 33. Число, которое разграничивает одну область и другую. Разделение между землями. Одна земля имеет одну душу, другая – другую. Один народ живет на одной земле, другой – на другой земле. Есть граница. Это число 33. 700 выйдет от земли в целом. А 33 – границу. То, что ограничивает эту землю. Китай, Румыния, та-то земля. Мы видим, в числах действительно есть вот эта идея. Душа земли и народ, живущий на этой земле. Еще в числах прослеживается, откуда это идет. Это идет сверху. Эти души, они не люди придумали. Они так сделаны изначально. Доказательства чисто показывают. Это бина, это корень творения. Оттуда это идет. Это создатель это придумал, это разделение еще до того, как начал твориться. Что тогда про книгу Решаим? Мы стоим перед двумя вопросами. Что они там делают? И второе, а в чем вот эта душа состоит? В чем суть этой книги? Это мы пойдем в это в следующий раз. И значит, на главном этапе мы придем к тем двум другим книгам. Теперь я продиктую телефоны. Значит, есть вот, прежде чем приступить к вопросу. Люди, которые, например, слушают записи этой занятия, они вживую не могут задать вопрос, они могут мне позвонить, я буду только рад. То я буду звонить, учтите разницу во времени. С Америки она сейчас составляет 6 часов, там каждый в своей стране сориентируется. Я даю два телефона. Один, мою американскую линию, это как будто я живу в Америке, но я живу не в Америке. Но звонок, как будто звоните в Америку. Номер такой. 718. Приготовьтесь, еще записывать на минуту. 718-734-5918 и израильский номер 053-314-2471. Так, теперь вопросы, которые можно сейчас будет задавать, они пусть разделяются на две группы. Первое – это вопросы по теме этого занятия. Когда они закончатся, тогда пусть будет вторая группа вопросов, которые не обязательно связаны с этим занятием. Либо просто по иудаизму какие-то вопросы, либо еще какие-то. Кто хочет, вот то и спрашивает. Но сначала первая группа вопросов, пожалуйста.
Пожалуйста, не забудьте нажать на unmute. Тот, кто хочет задать вопрос, должен нажать на unmute, включить свой микрофон.
Я хочу спросить, если можно. Вы меня слышите?
Очень хорошо слышу.
Вот вы сказали, что у земли Израиля, у евреев есть душа. Но простое наблюдение показывает, что какая-то душа одна, как будто бы. Но показывает наблюдение, что она какая-то раздробленная, как будто неоднородная. Может быть, она сложена из душ, которые как-то сформировались в других землях, или какое-то влияние было других земель. И тут так получилось как...
Нет, я отвечаю. Значит, пример семьи. Есть родители, 5 детей у них. Дети разные. Но видно, что они из одной семьи. Есть общее свойство. Здесь не говорилось о том, что душа одинаковая. Здесь, когда говорилось, что душа народа, имеется в виду, ну, наверху из корень народа. Он тоже неоднозначен. Но речь шла о специфике еврейской души. Вот об этом. Это ответ. И говорилось, значит, в чем в частности она состоит. Это специальная связь с ним. Это не то, что вот еврей стал таким. Он был сделан таким. Что он может сделать, либо улучшить это свое свойство, как любой свой талант, либо, наверное, погасить. Это он может. Но изначально это, он к этому отношения не имеет. Это не его заслуга абсолютно. Течиться за сектороде нечего. Наоборот, можно иметь некоторый стыд, что не используешь свой потенциал. Или насколько человек стыдно, это же от него зависит. Еще вопрос.
Добрый вечер.
Слушаю.
Да, Ребе Виктор, вопрос. Тогда получается, исходя из того, что вы сейчас говорили, ассимиляция – это очень хороший и правильный процесс, который должен отсеивать?
Так, значит, я знаю, кто задавал вопрос, потому что я по голосу знал, что из Америки. Значит, очень хорошо, здравствуйте, Миша.
Добрый вечер.
Дальше, кто задает вопросы, их нет в картинке. Если хотите, можете называть свое имя, там у нас возникнет, значит, я буду знать, кто спрашивает. Если не хотите, нет, не обязательно. Но если вы спрашиваете, мне будет интересно знать, какое имя. Ответ на этот вопрос. Я говорю следующее. Значит, поясняю то, что я имел в виду. Это нормально, что пояснять. Я сказал, что вот этот процесс имеет место, и когда люди говорят, что это очень плохо, потому что я с этим не согласен, в этом есть большой плюс. Сказать, что это хорошо, я не могу, что на самом деле нехорошо. Это говорит о уходе евреев от своей сути, о своей идентификации еврейства. В этом смысле, конечно, плохо. Но в плане общего процесса в этом есть определенный плюс. Этот плюс, он продиктован сверху. А числа, насколько многочисленный этот процесс, говорит о том, что это наверняка проходит с ведома Всевышнего.
Угу. Вот что я... получается, если Всевышний как бы руководит всем, по большому счету, то это... процесс этот ассимиляции тоже был как бы ним заложен?
Ответ. Все в творении, ничего нового нет. И царь сказал Шлому, что нет ничего нового под солнцем. Все же происходит, оно когда-то было заложено. Дальше оно развивалось, развивалось, развивалось. Человек ассимилировался. Смешанный брак. Еще раз повторяю, иначе я в этот момент никоим из меня осуждаю. Угу. Дальше еще могут быть разные варианты. Иначе он плохой, он то-то-то-то. Но это случилось. Нельзя сказать, что Всевышний ему это предначертал, ты должен так сделать в каком случае. Он ему дал выбор. Человек живет, и он пришел к этому. То есть, с одной стороны, была заложена изначально возможность это сделать, что дана нам выбор. Изначально созданы другие народы,
да.
Другие женщины и мужчины. Пожалуйста, тебе дан выбор. Это изначально. Пойдешь ты в этом направлении или нет, это уже твое. Угу. Еще вопрос.
То есть, здравствуйте, спасибо большое, это Ора.
Здравствуйте.
Да. Тоже вот.
Американская особа из Бостона, насколько я помню.
Бостона,
да, совершенно верно. Я, сколько лет назад мы расстались. Вот да. Я осознаю, что я в 21 веке живу. Раньше вот как-то полезен корона, и я понял, что 21 век не так уж плохо.
Да. К сожалению, Лагурбану, но оказалось, что временно пожить, я, так сказать, все время стремилась. Это очень рада, что можно, стараясь как можно связь все-таки с Эрец Исраэль сохранять максимально, и все, что можно, Тору Мицион.
Ваш вопрос.
Так, вопрос, если... Если я правильно поняла, я, к сожалению, не все. То есть вот эта самая граница, это и есть как бы вот переход из одной книги в другую. То есть это связано с этими корнями. И вот это вот Гилгал, есть как бы вот эта самая граница, если я правильно уловила.
Я отвечаю. Когда вы меня слушаете, это общее замечание ко всем. Я очень рекомендую не делать своих выводов.
Ага.
Ошибиться здесь ничего не стоит. Я говорю вещи непростые. Я их на самом деле не раскрываю. Поэтому нормально, что человек пойдет не в ту сторону. Значит, вопрос про вот эту границу, почему я привел это место из Хумаш. просто показать, что вот есть разделение на духовном уровне между двумя областями. И поскольку Фумаш встречает вот момент число 733 по их земле, поэтому вот здесь я и привел этот эпизод из Фумаш, как показатель, что этот Гай, он обозначает границу между двумя областями, чем ту, которая действительно по существу. С одной стороны Лаван, с другой стороны Яков. У меня было занятие одно или два, где я подробнейшим образом на занятии излагал, вот что на самом деле в том эпизоде с Фумаш объясняется, что там стоит. Связывалось с приходом Мессии, с концом времен. Там был целый цикл про это. Там, в частности, уже целое занятие на это ушло, чтобы объяснить вот эту границу, которая там. Сейчас я это только использую, чтобы показать, что вот здесь, когда Хумаш говорит про земли, снова встречается это число, как граница. Это одно из проявлений этого числа. Вот не более того. Поэтому свои выводы о том, что та идея обозначает здесь, это неправильно делать.
Понятно. Хорошо, спасибо. Тем более, что это не одна граница, как мы знаем, это 70 границ. Все, поэтому там тоже другие цифры вылезают.
Есть вариации всякие. Еще вопрос.
Спасибо.
Спасибо. Если первая группа вопросов закончена, пожалуйста, вторая группа вопросов на любые темы. Не спрашивайте меня про сельское хозяйство, я ничего не смогу сказать.
Раф, вопрос такой. Перед тем, как мы перейдем к общим вопросам, выключаем рекординг или оставляем?
Еще раз.
Мы выключаем рекординг или оставляем его?
Оставляем, пока оставляем.
Окей.
Когда все кончится, я выключу. Пожалуйста, есть ли вопросы? Ну, значит, если вопросов нет, то через неделю, будем надеяться, мы сможем снова встретиться в эфире. Всего хорошего.
Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.
Я вам сейчас перезвоню, хорошо, Миша? Я вам позвоню сейчас. Хорошо. Всего хорошего.